Вы знаете, удивительное дело, вот если открыть творение святых отцов, то они все единогласно пишут, вы знаете, все, это просто, ну, просто удивительно, что оказывается, там, в той душе, в которой нет видения своей греховности, в которой нет покаяния, а, следовательно, нет смирения, нет там никакого христианства. И хотя бы он 1000 лет жил и причащался каждый день, ничего не даст это. Таинство христианское – не магия, а таинство, то есть то таинственное соединение, которое происходит у человека с самим Христом. Почему оно таинственное? Потому что благодать не покажешь. Оно не имеет вот, вида. Это происходит действительно таинственно глубоко. Духовно это происходит. Происходит изменение самого человека в этом таинстве. Происходит когда? Только при этом условии. Вот видите, христианство обращает внимание на то, что является самым ценным в человеке. Что? Состояние его души. Язычник на что обращает внимание? Самое главное – это что? Ой, даже боюсь сказать. Самое главное – ходишь в церковь? Хожу. Свечки ставишь? Ну да. Записки подаешь? Ну да, все. Да, все. На исповедь ходишь? Да, отчет о проделанных грехах делаю. Да. Вы слышите внешнюю форму. Воцерковленный человек – это кто такое? Который может отличить алтарь от ящика, да? И наоборот. Всю чисто внешней формы. Вы обратите внимание, как Господь Христос в Евангелии. Мы видим просто поразительные вещи в Евангелии. Просто поразительные. Вы знаете, чем была суббота для евреев? Это безоговорочный праздник, когда нельзя ничего было делать. Говорят, даже сейчас в новом районе Иерусалима только попробуй машину в субботу проехать. Ее забросают камнями и перевернут. Что вы? И Он, Иисус Христос, прям дразнил, что называется. В субботу исцеляет то одного, то другого, то третьего. Там приходит в бешенство, в ярость. Вы слышите, какая у него была борьба против вот этого вот законничества, вот этого магического отношения к Богу. «Дай мне сердце твое, – человек, – говорит он, – а не эту твою внешнюю форму, эту пустушку». Вы обратили внимание, кого осуждает более у Христос Евангелия? Горе вам! Подумайте, кого! Больше фарисеям достается и законникам. Ну, понятно было бы всяких бы преступников бы осуждать, убийц бы там, воров. Нет. Но горе вам, лицемеры, фарисеи – это самые воцерковленные люди были. Слышите, фарисеи давали обеты перед людьми и Богом строго исполнять весь закон Божий. Но это то, что на современном языке, можно сказать, монашество, похожее на наше монашество. Обет давали. И вдруг Христос против них говорит: «Горе вам!» Почему горе? Потому что они внешне давали обеты, а были по существу кем? Христос сказал: «Вы как гробы окрашенные, снаружи полное благочестие, а внутри исполнены мерзости, то есть лицемерия, обмана, лукавства, гордыни». Было бы чрезвычайно важно, чтобы понять вот этот момент принятие таинств, в частности, принятие причащения, само по себе, чисто внешнее, не только ничего не дает человеку, но может погубить человека, если он подходит без должного состояния души. Таинство – это не магия. В магии нужно только сделать что-нибудь, правильно сделать. Таинство нужно создать правильное состояние души. Оно приобретается, конечно же, соответствующей подготовкой. Подготовкой и души, и тела даже. Спрашивают часто, зачем поститься-то, почему? Ну, приходится отвечать. Ну, знаете ли что? Вы, когда вас приглашают на какой-то роскошный прием, если приглашают вас, вы что, сейчас дома перед тем, как идти, покушаете вовсю, да? Да, скажут, нет, конечно, зачем же? Зачем же я иду? А, поститесь, да? Ох, как интересно. Тут вы понимаете. А когда вы идете на пир духовный, когда требуется особое благоговение, особое, потому это благоговение выражается в частности и в приготовлении самого тела нашего соответствующим образом, чтобы и оно было, не только душа, но и тело. Да и все мы знаем же русскую пословицу «сытое брюхо к учению глухо». А можно перефразировать «сытое брюхо к молитве тем более глухо». И тогда, не знаю, о каком причащении может идти вообще-то речь. Вы извините, что я говорю о причастии, потому что я краем уха слышал... А, нет, не краем уха. Я мысли видел о цели, что он хотел, чтобы я поговорил немножко о причащении. Я же насквозь вижу, сами понимаете, да. Уже достиг. Вот, и поэтому я решил несколько вот поговорить и о таинстве причащения, наряду с другими темами, которые были озвучены. Ну, вот так. Ну, хорошо, я вижу, уже я разговорился. И, как я часто говорю, никогда не давайте свободы слова профессорам. Их потом остановить невозможно. Вот так. Ну, хорошо. Ну, а теперь я слушаю вас. Пожалуйста.
Алексей Ильич, а вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Господь – любовь. И вот как же так? Он своего возлюбленного сына отправляет на такие страшные мучения, принося его в жертву. Вот жертва кому и почему именно вот в таком как бы виде? То есть это все произошло в таком страшном? И вот этот вопрос очень...
Спасибо. Да, спасибо. Пожар. Мать подходит к дому, горит дом. Ее ребенок там, она слышит крик. Она бросается в дом, выбрасывает ребенка, сама погибает. Интересно. Ради чего это она делает? Поезд Тараса Бульбы, помните? Она расстреливает даже Андрея. Вы знаете, сколько наши матери посылали своих детей на смерть? Вспомните Куликову битву, вспомните другие сражения, вспомните Великую Отечественную войну, какими слезами и рыданиями куда провожали? На смерть за что? За людей. Поэтому существо любви заключается как раз в чем? В частности, в безграничной жертвенности. И если Бог есть любовь, и если Он есть единосущная Троица, а не три отдельных лица, что, кстати, не очень нам легко понять, так, то неудивительно, что этой жертвой, этим Боговоплощением, просто Бог открыл себя, кто Он есть. Вы знаете, ведь до Христа высшее понимание Бога было какое? Это сама справедливость, высшая справедливость, высшая правда. А оказывается, нет. Правда и справедливость – это ступень низшая, по сравнению с той ступенью, которую открыл нам Бог. Бог, оказывается, не правда и справедливость, а любовь. Но какая это любовь? Конечно, это любовь праведная. То есть это любовь верная. Это любовь, которая, да, которая показала себя самим Христом. Кому принесена жертва? Когда мать бросилась в огонь, и ребенка спасла, сама погибла. Кому она принесла себя в жертву? Ребенку. Также и здесь он принес себя в жертву. Кому? Нам. Когда спасает человек утопающего, а сам утопает, а того спасает. Он отдал свою жизнь за кого? За этого утопающего. Сколько вы знаете на войне, когда человек, ну, даже не так давно, но случаев достаточно много, когда спасает другого человека, он становится под пули. За кого он пострадал? За того. Так вот и здесь жертва Христова. Эта жертва не даром, мы говорим, спасительная для людей. То есть она принесена ради тех и для тех, которых он этой жертвою спас. Вот так. Об этом пишет, кстати, Григорий Богослов. Он даже так, вы знаете, пишет, как? Кому же принесена жертва? Говорит он, отцу. Да разве отец меньше любит, чем сын? Может быть, дьяволу? Как это богохульно звучит, говорит он, чтобы Бог приносил жертву своей твари, падшей твари. Нет, нет. Жертва принесена нам. И если бы мы это осознали, с какой благодарностью должны были бы мы отнестись к этой жертве Христовой.
Вот так. Вот сегодня мы вспоминаем тех новомучеников, которые приняли страшную смерть за веру. Но в то же самое время, в те годы, когда погибали новомученики, часть Русской Православной Церкви в общем-то пошла на прямое сотрудничество с безбожной властью. Прежде всего, мы это ассоциируем с именем митрополита Сергия Старогородского. Как вот в общем историческом контексте можно сегодня говорить об этой печальной странице? Можно ли говорить о ереси сергианства, как это говорят зарубежники? Или, наоборот, можно оценить поступок митрополита Сергия, в частности, связан с его декларацией 27-го года, как своего рода нравственное мученичество и в какой-то степени отнести его к тем людям, которые пострадали в те годы. Спасибо.
Когда говорят об этой декларации, так называемой, хотя это была не декларация, а просто послание, то забывают о факте, почему-то забывают, что, оказывается, святейший патриарх Тихон, когда началась революция, он был избран патриархом, он предал анафеме революционера. Через несколько лет, когда он увидел, что это уже законная власть, то он и отнесся как к законной власти и прямо признал эту власть. Митрополит Сергий в 27-м году не сказал ни одного большего слова по сравнению с тем, что перед ним до этого сказал патриарх Тихон, когда принял советскую власть за ту власть, которая от Бога. Вот. А то, что вот это обвиняют его, это очень печально, потому что если бы этих обвинителей сейчас бы вот попросить сказать, вот вам, вот вы лично, слушайте, что мы говорим, или мы сейчас всех вот ваших этих собратьев, вот ваших, архиерею, так? Сейчас ссылаем на каторгу или расстреливаем. Или вы пишете, что у нас гонений на церковь нет, что у нас свобода религии, нет гонений на церковь. Итак, выбирайте, господин митрополит, пожалуйста, ваша воля. Можно сказать, что гонений сейчас всех расстреляем, ну и вас потом, конечно, да, да. Или заявите, что гонений нет. Вопрос. Кажется, сказать, что гонений нет – ложь, да? А вот такой вопрос. Такой вопрос задаю. Вот бандиты гонятся за своей жертвой. Эта жертва пробегает мимо меня и прячется. Ко мне подбегают. Где она? Я что, укажу туда? Я говорю, вот туда, точно наоборот. Я ложь допустил, интересно, или нет? Ведь если они узнают, что я их обманул, что мне грозит, понятно. Но я не скажу, что туда, скажу, вот сюда. Это ложь? Нет. Так и здесь, что, когда патриарх Сергий говорил, то есть митрополит Сергий, когда говорил об этом, то он говорил не ложь, а он действительно совершал, если хотите, нравственную жертву. И потом он прекрасно понимал, что это гонение мы привыкли говорить безбожной власти. А он понимал, что это безбожная власть только орудие, скальпель в руках хирурга, любящего меня. И поэтому он мог с полным основанием сказать «да», «да», «нет, у нас все хорошо». Почему хорошо? Потому что творится воля Божья. Поэтому я скажу, и патриарх Сергий, его книга «Православное учение о спасении» – это замечательная книга. Замечательная книга, в которой он действительно великолепно показывает, вот это, изъясняет православное понимание спасения, святоотеческое понимание описывает в этой книге. Это замечательная просто у него эта книга. Они очень хорошо отзываются, Иоанн Алексеев Валаамский, этот старец замечательный, которого письма, может быть, вы знаете. Да. Вот. Он отзывается о ней с большой такой похвалой. Так надо различать поэтому обман как зло, ложь, или, например, скажу то же слово, обман на войне. Создаем видимость, что мы нападаем вот здесь, а на самом деле основные силы наши там. И победили. Это обман? Нет. Это ум. Это ум, в котором, в частности, отличался наш гениальный Суворов. Это действительно был ум. Так и здесь тоже. Святые отцы сказали, что без рассуждения нет добродетели. И в данном случае митрополит Сергий действительно рассудил и попытался сделать все, что возможно в его человеческих усилиях, по-человечески. Он поступил самым разумным образом. Вот. И таким образом хотя бы какая-то часть епископата, часть христиан была спасена. Вот так.
Алексей Ильич, из Украины вопрос попросили вам задать. Вот с какой ситуацией столкнулись служащие в храме. К ним пришли люди, которые по неведению крестились во Владимирском соборе еще в 90-х годах. И со временем эти люди неожиданно для себя узнали, я зачитываю дальше, что крещение их совершали раскольники. Но так как они давно и глубоко проникли жизнью церковной, мысль о перекрещивании приводит их в ужас. В то же время возникает сомнение в истинности всего, что с ними происходило, и насколько все это законно в смысле спасения души. Как им поступить в этом случае?
Я бы мог, конечно, знаете, что сделать? Задайте этот вопрос епископам. Они должны решать этот вопрос. Но поскольку ко мне все-таки обратились, то я могу высказать свою точку зрения. Да, потому что я не могу высказывать от лица церкви. Но скажу вам так, что поскольку сам обряд, то есть вся внешняя сторона крещения, там была совершена правильно, и насколько я думаю, что священники, пусть филаретовского, этого раскольнического, были людьми все-таки верующими, хоть заблуждались, но верующими, то крещение это можно признать, но для того, чтобы стать членом действительно церкви православной, они должны принести покаяние. И вот тогда это покаяние и в том, что они находились в той церкви раскольнической, и в том, что они приняли там крещение, это покаяние восстанавливает их полноценными в полноценном звании христианина в нашей церкви. Вот так.
Алексей Ильич, спасибо большое за проникновенную глубокую беседу. Вопрос следующий. Скажите, как правильно? Я понимаю, что не существует какой-то последовательности действий, которая может привести к данной ситуации, но как правильно обрести духовного отца? Как правильно, когда у православного христианина возникает потребность в этом? И я слышала мнение от воцерковленных или псевдовоцерковленных людей, как вы говорили выше, о том, что подойти к батюшке, к священнику и сказать, что да, будьте моим духовным отцом, означает все равно, что на улице подойти к человеку и сказать, что будьте моим отцом, что это неправильно. И когда вот сердце и душа рвется, чтобы не быть навязчивым к батюшкам и зная, что нет правил, ну хотя бы скажите свое мнение, пожалуйста, по этому поводу. Спасибо.
Может быть, первое, что необходимо сказать в связи с этим вопросом. Когда мы ищем врача, и перед нашим лицом достаточно много врачей, то мы ищем того человека, который обладает наибольшим искусством, который лучше всех знает, как это делается, какое лечение необходимо и так далее. То есть выбираем, каким образом мы. Мы знакомимся, узнаем конкретные факты. Вот моя болезнь, я знаю. Я спрашиваю у людей. И вот кто-то мне один говорит, другой, третий. То есть я знакомлюсь об одном священнике, другом, третьем. И затем уже, если я нахожу человека, который действительно показывает, что он является опытным и квалифицированным врачом, я к нему обращаюсь. Это, так сказать, первое такое внешнее, чисто внешнее. Почему об этом говорю? Преподобный Иоанн Лествичник, когда говорит о духовном отце, то пишет так. При выборе духовного отца, прежде, говорит он, нужно хорошо узнать, испытать, и даже, как он пишет, и даже, так сказать, искусить этого кормчего, чтобы не попасть вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани на острые камни и не потерпеть полного кораблекрушения. Испытать. Не усыхать это. А вот про заливы там батюшка. Да. Я однажды выступал, когда в Кремлевском дворце съездом на рождественских чтениях, как раз по этому вопросу, я рассказал случай, и ведь все там 6 тысяч просто смеялись даже. Я говорю, однажды стою на Лаврской площади, в Лавре, Троице Сергия Лавре, так, что это такое? Я иду, вдруг подбегает женщина, где тут вот такой святой старец? Старец. Я говорю, а может, это я? Она на меня вот такую смотрит, а у вас бороды нет. Ну, это было изумительно. Вы слышите? Вы слышите? У вас бороды нет. Ну, рассуждать там было, конечно, все, вопрос был решен тут же, я оказался не тем старцем. Да. Есть некоторые признаки, по которым, конечно, судят, но один из этих признаков, да, один из этих признаков, говорят, если видите, что это приказывающий, так сказать, духовник, нужно от него бежать. Гордость не позволяет человеку приказывать в вопросах духовной жизни. И часто вот такие псевдодуховники, они себя выдают с головой. Строго, там, так. У нас один такой был, да. Приходит молодая девушка исповедоваться. Сказали, поисповедоваться. Так, хорошо. Исповедовались? Да, да, я исповедовался много раз и причалась. Нет, если хотите у меня исповедоваться, с 5-летнего возраста. Я исповедовалась? Нет. Если у меня, то только так. Вообще, я вам скажу, что вы задались вопросом очень трудным. Найти духовного руководителя, который бы действительно мог видеть душу, в наше время, это я говорю уже не от себя, Невозможно. Их нет. Об этом писал свидетель Игнатий Брянчанинов с восклицательным знаком. Об этом писал Феофан Затворник. И знаете, что нам? Оплевать нам и на Брянчанинова, и на Затворника. Они пишут – нет. Мы говорим – есть. А если нет – сделаем. И делаем. И делаем. Поэтому в данном случае вопрос это очень серьезный. Повторяю еще раз мысль Иоанна Лесельщика. Пожалуйста, возьмите лестницу, посмотрите его, что он пишет. Прежде чем вдать свою душу в чьи-либо руки, как он пишет, прежде узнай, испытай и, так сказать, искуси этого кормчего. Как серьезно, то есть прежде чем с кем-то сблизиться, как надо хорошо познакомиться. Познакомиться как надо внимательно. Какие, может быть, вопросы и так далее. С тем, чтобы убедиться, что хочет этот, да, как он мыслит. Прям очень важно. Священник дает ответы от себя или от святых отцов. Один из показателей. Я могу быть ой каким умным. Но если я говорю от себя, подальше. Подальше. Скажите, отцы как учат? А как святые отцы на это смотрят? Мы часто не знаем со всех святых отцов. И, к сожалению, поэтому мы часто попадаем просто на людей, которые умеют так, ну, интересно говорить или ловко говорить и так далее, и у которых практически не слышно советов святых отцов, которые уж, наверное же, понимали все-таки человека, человеческую душу больше, чем кто-либо. Вот, но духоносных уже давно нет. Уже давно нет. И даже эти Брянчанинов и Феофан Затворник, когда к ним подходили и просились быть их духовными чадами, категорически отказывались. Это удивительное дело. Категорически отказывались. Причем и принцип их ответа был очень простой. Какие у вас есть вопросы, пожалуйста, я могу ответить. Но руководить вами, извините, это надо видеть душу. Я не знаю, какой гордец только возьмет на себя такую миссию руководить. Ответить на какие-то вопросы, ну да, ну кто не спрашивает, да. Вот. А я получаю эти ответы, если я действительно интересуюсь. Если я действительно читаю святых отцов, то я посмотрю, как это, верно или неверно, так или не так, правильно или неправильно это, может, сомнительно. А то еще придумали так, если я уже себе выбрал кого-то, все, уйти от него не могу. Представляете, откуда такая дикая мысль? Пимен Великий пишет, не кто-нибудь. Если ты видишь, что у тебя общение вот с таким-то старцем оказывается душевредным, немедленно покидай. У нас в народе это сошло. Нет, нельзя, что вы, никак нельзя. Ну и часто эти псевдодуховники, они держат вот как крепко. Нельзя. Грех уходить от меня. Я лучший в мире. Вот такая беда. Но одним словом, надо, конечно, в общем, бояться духовников, вот таких авторитарных, приказывающих, этих легко берущих на себя, да, руководство душами человеческими. Нам оставлены Игнатий Брянчанинов. Надо им руководствоваться. Вот сегодня вы получите, еще не давали? Уже давали, да? Вот книжечки игумена Никона. Это верный ученик Игнатия Брянчанинова. Он, если хотите, переложил Брянчанинова вот уже буквально применительно к нашему времени. И каждый, интересующийся духовной жизнью, может действительно здесь получить ответы на очень многие вопросы. Мы часто ищем не духовника, а того, кто бы нам помог в решении всех наших бытовых вопросов. «Батюшка, мне козу или корову там? Двухкомнатную или однокомнатную квартиру? Да. Да. Куда мне поехать? В Рязань или Псков?» Вы слышите? Слышите, что нас интересует? Какое спасение? Что вы со своим спасением? Тут мне нужно знать, да, какой институт поступать. Вот что и батюшка должен сказать. Если он разумный, если он действительно скажет, ну, вы знаете, я должен знать способности вашего там ребенка, да, интересы, ваши возможности. А если другой скажет, вот так, благословляю, и все в порядке. Вот и есть очень большая беда, вот это на глазах просто моих случилось, как одна поклонница, мамаша, пришла к старцу. Тот старец увидел сына, и сказал, на следующий год мальчишка, ему 17 лет, ко мне монахом. Через год с монахом приезжает, и радиаконом. Приезжает с радиаконом. Еще иеромонахом. Приезжает с иеромонахом. Еще 3 года проходит, и этот иеромонах приезжает к своей мамаше с супругой. И так до сих пор он и живет благополучно в супружестве. Это безумная мамаша, на которой молится на это. Так? А этот человек, который берет на себя смелость определять судьбу, причем это уже это не единичный случай, я не могу назвать его имя, потому что это нехорошо. Просто, да. Берет на себя смелость направо-налево, стрижет, отправляет в монастыри и так далее. И бедные, это в основном женщины, я удивляюсь, вы настолько легковерные, что я прям диву даюсь. Что это такое? Сразу, ах, благословите, и падают в обморок. Да. Даже будьте осторожны в наше время. Руководствуйтесь лучше писаниями действительно духовных людей. И тогда, может быть, не ошибемся. Извините, что так долго отвечаю.
Вот все-таки мы исповедуемся Богу, и поэтому не имеет такого большого значения, как у священника, с одной стороны, да, когда мы исповедуем. Но если у тебя есть духовный отец, то ты всегда не обязательно должен ему исповедоваться. Это же не всегда получается.
Ну, хорошо, да. Еще раз вам скажу, не смешивайте духовный отец и тот священник, к которому мы, как правило, чаще всего обращаемся. Духовный отец, которых я сказал нет, это тот, который может руководить моей духовной жизнью. Моей духовной жизнью. Вот я приду и скажу, как вот мне бороться вот с такой-то страстью? Помогите, батюшка. Это духовный отец. Это правда, да. Как это мне победить, например, это? А есть просто священник, к которому просто мы постоянно приходим и просто исповедуемся. Ну, мы называем так образно, называем это духовный отец. Нет никаких препятствий идти к другому священнику исповедоваться. Никаких. Мы никем не привязаны. Нас никто не связывал этим. Духовные отцы только избирались по тщательном опыте общения. Вот. А послушание духовному отцу имело место, знаете где? Только, слышите, только среди монашествующих – это раз. Во-вторых, там, где был старец, который имел одного двух учеников, которые находились у него в безусловном послушании. Одного-двух. И там действительно было полное послушание. И все. А сейчас вдруг у нас все. Все не монахи, и все имеют, и все в полном послушании. На моих глазах произошел случай один иногда. Это вообще чудо. Приходит женщина, да, к своему духовнику. «Батюшка, мне надо ехать в Питер, вот там у меня дела такие. Нет, не поедешь». «Ах, ну, благословите». На другой день приходит батюшка, «Ну, у меня там вот дела все». «Нет». Третий, «Батюшка, я не могу, все, если я не пою, так, ну, ладно, езжай». Вы слышите? Духовничество. Недаром это, знаете, это властолюбие. Первое, сразу характеристика. Все, как огня надо бежать. Вот приказывающих – это уже не духовник, это гордыня. От таких надо бежать, как от огня.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. про спасение. Чем спасается человек? Почему древние праотцы до пришествия Христова пребывали в аду, хотя они верили, были праведными, жили по совести, верили в грядущую мессию, но все равно пошли в ад? Также, почему Дух Святой сошел на землю только после того, как Христос был распят? И что означает в литургии такие слова, что «искупил нас Еси от законной клятвы честной своей крови»? Спасибо.
Мы должны точно знать, что спасение оказалось возможным только благодаря жертве Христовой. Никакая праведность и никакая святыня и ничего не могло, потому что само небо нечисто пред Богом. И то, что мы говорим там праведник или прочее, это соотносимо только с нашим состоянием. В отношении же Бога само небо нечисто пред Богом. Поэтому никакие праведники Ветхозавета не могли спастись, ибо не было вот этой искупительной или спасительной жертвы Христовой. Вот. Это вот по какой причине праведники не могли. Они, ну, насчет того, что они были в аду, вы же помните притчу Христову насчет Авраама и Лазаря и богача? Помните? Оказывается, нищий-то был на лоне Авраамова, а богач в преисподней. И просил, пошли Лазаря, хоть бы он омочил перст свой. Да, помните? Так что лон Авраамова – это был, конечно, не ад, как это мы принято, а это, видите, лон Авраамова. Сам Христос сказал, не кто-нибудь. Но действительно полноценного, то есть спасения, полноценного соединения человеческого духа с Божьим не могло быть до жертвы Христовой. А вот то, что вы говорите теперь, в чем же суть жертвы Христовой, что значит «искупил нас от клятвы законной»? Ну, первое, что я могу сказать, что такое законное? Если вы почитаете апостола Павла послание внимательно, то вы увидите интересную вещь. Мы спасаемся верою, а не делами закона. Под законом подразумевалось тщательное исполнение всех тех предписаний, которые исходили, так сказать, от такого авторитета, как Моисей. Предписаний-то много. Они и после Моисея были. Если вы возьмете книгу «Исход», вот, и там перечислений очень многих. Потом происходило даже наращение, то есть еще прибавление многих предписаний. Ну, в Евангелии даже написано, что фарисеи там ничего не делали, не исполнив обычаи, так, мыть руки после торга, не обмыв скамей там, и прочие всякие вещи. Приношение вот эти десятины. Помните, фарисей хвастался, что он делает? Это все являлось исполнением закона, то есть исполнение всех вот этих предписаний. Это называлось закон. И вот апостол Павел говорит, что мы спасаемся не исполнением закона, и что спасение невозможно достичь кровью, как он, телец и овец, когда приносили жертвы. Они не очищают чего? Души. И он поэтому пишет. Сам же Христос при этом говорил о том, что главное в человеке – блаженны нищие духом, блаженны плачущие о чем опять? О своих согрешениях. Блаженны милостивые, миротворцы и так далее. Христос обратил все внимание человека на состояние души, а ветхозаветный закон, к великому сожалению, уже в большинстве, у подавляющего большинства евреев свелся к чему? К исполнению всех церковных предписаний. И это называлось законом Божьим. Поэтому впали в гордыню в такую. Поэтому, когда Христос в субботу исцелял, то это что поднималось? Выходили и заговор делали, как убить его за то, что он исцелил в субботу. Вы подумайте, до какого безумия нужно было дойти. Как? Христос нарушал что? Закон. Закон субботы, закон обрезания, закон и прочих всяких вещей. Так вот, а в чем суть искупления? Вы знаете, это надо, конечно, уже... Я боюсь такой аудитории читать, поскольку там придется разбирать довольно тонкие-тонкие вещи. Вообще, вы имеете в виду, что у меня есть сайт, Алексей там, Осипов, да, где можете прочитать эту лекцию, послушать эту лекцию в отношении жертвы Христовой, что она дала. Здесь я могу сказать только одно. Может быть, вспомните удивительные... Следующий факт. Как изменилось тело Христово после воскресения? Но изменилось не только это. Мы находим в послании к евреям просто удивительные слова. Апостол пишет: «Бог», говоря о Христе, «Бог, вождя спасения нашего», вождя Христа, спасения нашего. Дальше стоит греческое слово «триофис», то есть «сделал совершенным через страдания». О чем идет речь? Речь идет совсем не о том, что Христос какой был греховным. Нет, нет. Нет, он был свят. Идет князь мира этого, и во мне ничего не найдет. Но при всей святости своей он в то же время принял природу падшего Адама. И в себе самом, как пишет целый ряд отцов, вы знаете, это поразительная вещь, в себе самом через крест и воскресение воссоздал ее в первозданной чистоте и совершенстве. И мы видим, что это такое первозданное совершенство, когда Христос является, так сказать, и разговаривает с учениками и так далее. То есть Он воссоздал в себе, исцелил эту природу, вот эту падшую нашу природу в себе. И теперь, мы можем, каждый человек, который уверует в Него, увидеть, что это есть истина, так может по мере своей духовной жизни, правильной духовной жизни, через таинство крещения, принятое правильным образом, не как магия, а как таинство, так в таинстве крещения принимает семя этой новой, исцеленной Христом человечности. И вот это семя при правильной духовной жизни начинает возрастать в человеке. В ком? Насколько? В ком? Нуль. Крещен и крещен. Знаете, как в пирамидах нашли семена пшеницы? Причем настоящие. Несколько тысяч лет. Но они не дали никакого плода. Камни так и остались. С другой стороны, мы видим, как это семя прорастало в тех людях, которых мы называем великими святыми. Эти Антоний, Сисой, Пимен и так далее. Посмотрите, что это такое. Вот это было уже начало того духовного совершенства, которое здесь даже на земле они уже совершили, но которое окончательно завершится только во всеобщем воскресении и жизни будущей. Вот что сделал он. Нам каждому в крещении дается семя нового человека. Поэтому в нас, во всех, два человека, а не один. Апостол Павел пишет, в нас ветхий человек какой? Страстный. И в нас новый человек. Но лишь в той степени, в какой мы следуем учению Христову, жизни Христовой. Вот так. Но эта тема, знаете, эта тема большая, поэтому, если вас интересует, то послушайте там, может быть, найдете.
Чем спасается человек?
Спасается мерою осознания своего недостоинства, мерою покаяния, мерою смирения. Дела, если они не приводят к смирению, они являются убийственными для человека. Исаак Сирин пишет, воздаяние, то есть спасение, бывает недобродетели, вы послушайте, какие ужасные кажутся слова, воздаяние бывает недобродетели и не труду ради нее, вы слышите, какой ужас-то. Но дальше что? А рождающемуся от них смирению, и если его не будет, напрасны все добродетели и все труды. Ибо многие подвижники погибали, надеясь на свои подвиги, на свои труды. Вот, оказывается, чем спасает человек. Поэтому самое главное человеку, наконец, увидеть, насколько мы недотроги, с какой стороны не трогаем. Мы все в нарывах, в нарывах. Нажали на мой нарывчик тщеславие, и все, я весь подскочил, нос к потолку. Тщеславный, задели мое тщеславие. Нажали на другой, мое самолюбие. Ой-ой-ой. Нажали на мое чрево, о любезном для всех лукавом владыке чреве и так далее. Мы все в нарывах. И к чему ни прикоснись, тут же мы кричим, ах! Вот это познание этого крайне необходимо для человека. И вот мера этого познания дает нас меру смирения, благодарности Богу, покаяния и отсюда постепенного исцеления и приобщения к Богу. Вот так.
5 минут назад вы говорили вот о женщине, пример, да, которая, вот у нее духовник, и духовник там один раз ей отказал поехать в Питер, второй раз, и вы сказали, что бежать нужно от этого духовника. Но как же простая смертная женщина, а как же смирение? У нее духовник, духовник принял сам, его рукоположили. Разве может женщина, ну здесь же вот она должна смириться, тут в данном да? случае, нет, ну а вот вы сами себе, получается, противоречите, разве нет?
Смиряться надо перед добром, перед разумностью, а не перед властолюбием и прочей греховностью. Неважно от того, что это священник или кто, Иуда был даже апостолом. И если бы мы начали перед ним смиряться, где бы мы будем? Смирение и покорность – это совсем разные вещи. Грань именно та. Смирение проистекает из видения своей греховности и неспособности с собой справиться. Это смирение. А смирение перед кем-то – это совсем другое дело. Я могу быть смиряться перед убийцей. Он занесет кинжал так, или кошелек, или жизнь. Я говорю, ой, пожалуйста, кошелек, смиряюсь. Разве это смирение? Что вы, не смешивайте? Смирение – это духовное делание, а покорность – совсем другое. В армии это что, все смиренные, да? В тюрьме все смиренные? Вы что? Да на фирме, на любой. Любой рабочий обязан слушаться, иначе это тот же выгонят. Это разве смирение? Смирение – это духовное качество. А вы говорите о дисциплине или о покорности, о рабстве. Что вы? Да избавит Бог. Не забудьте. Перед Иудой не надо смиряться.
У меня вопрос касательно свободы воли.
Философический.
Генетическая наследственность, воспитание, эпоха, в которой мы живем, историческая. Все это определяет индивидуальные склонности, характер человека. А в то же время к спасению мы призваны в равной степени. Но разные условия, разные обстоятельства у людей. Как же так? Ведь получается такое положение дела, но попирает сам принцип свободы воли. Где? Никакой свободы нет, все условно, все это фикция. И выбор у людей ограничен. Вот, как же, а Господь всех призывает к спасению.
Хорошо.
Многие люди, они же никогда и не задаются таким вопросом вообще о спасении. Как, где справедливость?
Я сажусь за стол. Так. В вкусно. Наелся. Но вот это уж очень... Еще вилку занес. Еще кусочек. Мой живот кричит: стой, я уже больше не могу. А я говорю: мне очень это вкусно. Вот и начинается. Итак, я чувствую, что я могу или не съесть еще этот, уже наевшись, а могу и съесть. Итак, съем или не съем? Это что это такое? Вот моя свобода и проявляет себя. Чему я подчинюсь? Разумности или естественной какой-то такой животной потребности? Я иду по улице, я могу во все стороны глазеть. Знаете как? Глаза вращаются, как плошки огромные. Где там идет симпатичная девочка или еще кто-нибудь такое? А могу все-таки немножко так оно и себя придерживать. Правда? Вот что такое свобода воли. Я могу, допустим, мне пришла грязная мысль в голову. Я могу начать вращать ее, боже мой, что там только будет, и развивать. А могу? Остановись, стоп. Что же я такой грязный поток в свою душу пускаю? Разве это можно? Вот, оказывается, где проявляется свобода воли. А наследственность сама по себе – это совершенно это другие вещи. Это уже мера способностей, допустим, каких-то способностей, мера даже ума. Да, вот так. А свобода воли у каждого человека остается. И вот в меру этой свободы он и ответственен будет пред Богом. Вот и все. И больше ничего.
Алексей Ильич,
что?
Я чувствую, придется вам приезжать сюда много раз.
Такое много раз.
Письменных вопросов.
Какое счастье, слушайте, да.
Давайте я возьму вот просто, что сверху попалось.
Правильно.
Все мы не сможем.
Да.
Алексей Ильич, аудитория хочет узнать, смотрите ли вы фильмы. Каково ваше отношение к фильму «Левиафан» и к травле актера, исполнившего роль священнослужителя?
Ох, да. Невежественный я человек.
Браво.
Никогда в жизни не имел телевизора. Батюшка Никон Воробьев, книжку которую получили, еще в советское-то время говорил, телевизор – это сатана в доме. Теперь-то мы скажем, боже мой, тогда было какое прекрасное по сравнению с теперешним. А он же тогда говорил, это же сатана в доме. И даже не потому он говорил, что там показывают какие-то, показывали дурные вещи. В советское время, вы знаете, все-таки как раз уровень моральный был гораздо выше. А потому что сам по себе всякую чепуху. Это какая трата времени. Это даже время какой траты. Какая пустота, никчемность и так далее. Только стань на эту дорожку, и красота, жизнь пролетает, как миг. Ой, давайте смотреть все телевизор. И не заметим, как уже помрем. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше внимание, за ваши стандарты.